В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 8 декабря, четверг, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми, 21 час в Праге, 6 часов вечера. С вами в пражской студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Алла Джоуэва поддержит на выборах Путина. В чьей собственности телекомпания «Маэстро»? 20 лет распада СССР. Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
Главных новостях. Главы государств и правительств Европейского Союза собираются на саммит, который называют решающим для будущего Европы. Министр иностранных дел России призывает НАТО более ответственно подходить к заявлениям относительно Грузии. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что сегодня Государственная дума нового созыва должна начать работать. В Брюсселе сегодня главы государств и правительств 24 государств Европейского Союза собираются на саммит, который называют решающим для будущего Европы. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, выступая за несколько часов до брюссельской встречи, заявил, что ожидает от государственных лидеров заявление о том вкладе, которое они будут готовы сделать для развития Евросоюза. Сообщается, что на саммите в бельгийской столице будет обсуждаться выбор между внесением изменений в базовые договоры Евросоюза и созданием отдельного договора, обязательного лишь для 17 стран, входящих в еврозону. Выступая в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран НАТО с участием главы МИД России Сергеем Лавровым, генеральный секретарь Североатлантического союза Андрес Фог Расмуссен отметил, что разногласия с Москвой по вопросам ПРО остаются, но обе стороны уверены в важности дальнейшего двустороннего диалога.
По противоракетной обороне договоренности пока нет. Но все мы согласны с тем, что диалог необходимо продолжать. Продолжать прислушиваться к мнению другой стороны, ее опасениям. Ведь все мы знаем, что если взаимопонимание удастся достигнуть, наши отношения выйдут на новый уровень.
Сказал Андрес Фог Расмуссен. Москва добивается гарантии того, что создаваемая США и НАТО система противоракетной обороны не будет использована против России. Руководство Североатлантического союза утверждает, что проект направлен на отражение возможных атак со стороны таких стран, как Иран, и не предполагает противодействия России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывает Североатлантический альянс более ответственно подходить к заявлениям относительно Грузии.
Я откровенно предостерег наших коллег от того, чтобы они опять не подтолкнули вольно или невольно нынешний грузинский режим к повторению чего-то подобного авантюре августа 2008 года, потому что в тот момент, это было также вскоре после Бухарестского саммита НАТО, где было записано безапелляционно, что Грузия будет в НАТО. Я не имею ни малейших сомнений, что, учитывая психику Михаила Саакашвили, это сыграло очень важную роль в принятии им того решения безумного и безрассудного, которое он принял.
Сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос нашего корреспондента. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня на пресс-конференции в Праге, что Государственная дума нового созыва должна начать работать, несмотря на акции протеста и жалобы на нарушения при голосовании 4 декабря.
Я полагаю, что вопросы, которые звучат по итогам выборов, они тоже имеют право на существование, как и вопросы о нарушениях в ходе выборов. Все они должны тщательным образом расследоваться. Для этого существует Центральная избирательная комиссия, для этого существует суд. Никаких других процедур расследования не предусмотрено.
Сказал Дмитрий Медведев. Российский президент находится в Чешской Республике с официальным визитом. Западные агентства отмечают, что публичные заявления Медведева о происходящих акциях протеста, начавшихся в понедельник в России, были мягче по тону, чем высказывания премьер-министра Владимира Путина. Глава правительства в четверг обвинил США в поощрении протестующих российских активистов. По мнению Путина, госсекретарь США Хиллари Клинтон дала сигнал оппозиции начать активные действия, назвав прошедшие 4 декабря парламентские выборы в России нечестными и несправедливыми.
Эхо Кавказа. Новости.
В столице Сомали, Могадишо, сегодня произошли самые ожесточенные за последние месяцы столкновения между боевиками и силами, поддерживающими правительство. Перестрелки начались рано утром. Находящиеся в Сомали миротворцы Африканского союза использовали против экстремистов из группировки Аш-Шабаб танки и тяжелую артиллерию. Сообщается о пострадавших, однако точное число потерь с обеих сторон неизвестно. В среду поступила информация о нападении боевиков на базу миротворцев к югу от Могадишо. Более 20 лет Сомали охвачена войной, и значительную часть этого времени страна не имеет стабильной власти. Признаваемое международным сообществом правительство Сомали контролирует лишь некоторые районы Могадишо. Фатх и Хамас подтвердили намерение сформировать общее правительство, передает Элла Котлер.
Как сообщает палестинское информационное агентство МААН, в секторе Газа завершились очередные переговоры между представителями Фатха и Хамаса. Обе стороны заявили о намерении добиваться соблюдения достигнутых ранее соглашений и сформировать правительство национального единства. При этом высокопоставленный активист Фатха Азам Аль-Ахмал отметил, что не видит возможности для выполнения договоренности о совместных выборах, так как полагает, что незаконно проводить выборы в момент, когда параллельно действуют два правительства. Аль-Ахмал обвинил лидеров Хамаса в том, что они намеренно препятствуют внутрипалестинскому урегулированию. Выборы в правительство национального единства должны состояться в мае 2012 года. В Хамасе высказали пожелание провести выборы и в Восточном Иерусалиме, чтобы в них могли участвовать арабы с израильским гражданством. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари второй день остается в госпитале в Дубае, где он, по словам его помощников, проходит обследование из-за проблем сердца. Отъезд Зардари в Саудовскую Аравию вызвал многочисленные предположения о его возможной отставке, что в окружении президента категорически отвергают. Источник правительства заявил, что состояние Асифа Али Зардари сейчас стабилизировалось, однако когда он вернется на родину, пока неизвестно.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Самопроглашенной республики Южная Осетия на театральной площади перед зданием правительства продолжают стоять люди. Сегодня Эдуард Кукойте назвал происходящее «оранжевой революцией» и заявил, что не сложит в себя полномочия президента. «Я собираюсь передать власть законным путем, а те люди, которые митингуют на площади, не дают мне это сделать», — сказал сегодня Кукойте. У нас на прямой линии с Хинвали корреспондент сетевого агентства Life News Ольга Лизункова. Ольга, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Что происходит сейчас вокруг вас? Какое настроение у людей на площади?
Вы знаете, на самом деле тут настроение абсолютно спокойное. Около 300 человек на театральной площади. Они готовятся к очередной ночевке. Совсем недавно как раз подвезли очередную партию дров. Мужчины вот занимаются расколкой поленьев, чтобы как-то согреться. Вот в железных бочках начинают разжигать костры с наступлением темноты. То есть днем, в принципе, можно обойтись без них, потому что довольно тепло сейчас, теперь солнце светит, как бы днем не настолько холодно, а ночью люди собираются в кучки вокруг костров и пытаются вот согреться тем, что подбрасывают поленья в эти бочки, разжигают костры. Вот. И вот в самой большой палатке тоже она отапливается буржуйками, печками. Там сейчас тоже собралось довольно много людей, они пытаются согреться, там столы установлены, они играют в карты. Недавно туда привезли телевизор, то есть когда я зашла несколько минут назад, там как раз несколько женщин собралось вокруг телевизора, они смотрели замечательный мультфильм «Маша и медведи». То есть, в принципе, все, обстановка такая семейного уюта, такое ощущение, что люди уже устали просто говорить о политике, они приходят сюда просто как-то провести время, то есть совершенно, в принципе, все спокойно, и иногда слышится смех, рассказывают друг другу анекдоты, истории, то есть, ну, и так, в принципе, продолжается, я думаю, всю ночь.
Ольга, скажите, а стоит ли по-прежнему вооруженная охрана у здания правительства?
Вы знаете, да, в принципе, охрана никогда отсюда не уходит. Около 20 человек приблизительно находится перманентно возле здания правительства. Но, опять же, это не выглядит как какое-то оцепление на боевой готовности. То есть они просто стоят, следят за порядком издалека. То есть на где-то примерно на расстоянии около 200 метров от митингующих людей, и, в принципе, никаких сигналов к тому, что они как-то агрессивно настроены. По крайней мере, я вот за все эти дни не замечала.
Насколько я понимаю, в небольшом югостинском обществе по обе стороны, что называется, баррикад, находятся сейчас и близкие родственники, и просто друзья. Я имею в виду охрану и митингующих. А общаются ли они между собой как-то?
Вы знаете, они не общаются, но в то же время я постоянно слышу разговоры вот на площади о том, что вот там стоит мой брат, вот там стоит мой сосед, имеется в виду вот со стороны госохраны. И даже, ну, иногда они пытаются как-то им там предложить горячий чай и кофе, но чтобы как-то охранники тоже не мерзли. Но у них там организованы свои палатки возле здания правительства, то есть они там тоже греются, и тоже полевая кухня у них там, поэтому они как-то стараются все-таки свои проблемы решить сами, и вот со стороны митингующих никакой помощи не принимают.
Спасибо, Ольга. Напомню, что на прямой линии с Хинвали была корреспондент сетевого агентства Life News Ольга Лизункова.
Эхо Кавказа.
Под заявлением вице-спикера югостинского парламента Миры Цхавребовой, в котором она призвала Эдуарда Кокойте сложить с себя полномочия президента, подписались сегодня еще 8 депутатов. С таким же требованием выступил и экс-спикер парламента Станислав Кочиев. Эксперты обращают внимание, что уже почти треть депутатского корпуса открыто заявила о поддержке оппозиции. Над темой работал Мурат Гукимухов.
Депутат Мира Цхавребова говорит, что и парламент Южной Осетии внес свой весомый вклад в обострение общественно-политической ситуации республики, когда механически принял решение Верховного суда об отмене итогов выборов и назначил новую избирательную кампанию на весну следующего года.
Парламент был поставлен перед необходимостью реагировать на решение Верховного суда. Будь это парламент, который представлял по-настоящему бы интересы народа, а не отдельных группировок, то, возможно, он бы и отреагировал иначе. Но вот тот парламент, который мы сегодня имеем, по-другому реагировать просто не умеет.
Экс-спикер парламента Станислав Кочиев считает досужими домыслами утверждение, будто бы президент какой-то и рад бы подать в отставку, но он не свободен в своих действиях, так как обременен некими обязательствами перед своим окружением или московскими лоббистами.
Эта попытка повлияет, конечно, прежде всего на самого президента. Потому что мы считаем так, что он принимает самостоятельное решение сегодня. То, что касается влияния извне, я не знаю, какое влияние может быть извне. Он принимал до сих пор самостоятельное решение, и я полагаю, что он сегодня должен принять самостоятельное решение.
По мнению депутата Миры Цхавребовой, промедление с отставкой президента грозит коллапсом государственной системы Южной Осетии. Сложилась ситуация, когда люди больше не верят ни правоохранительной системе, ни президентской власти. Виной тому не правовой нигилизм населения, а люди, которые наполняют эти органы власти.
Эти люди восприниматься обществом уже не будут однозначно.
Уже понятно, да? Их участие общество не признает в процессе урегулирования.
Да, да.
А тогда что остается?
Остается принять ряд решений, а именно отставка этих людей действующим президентом и следом его собственная отставка. И вот тогда даже в присутствии этого непопулярного решения Верховного суда общество должно как-то быть удовлетворено. Хотя бы так.
Вчера вечером президент Южной Осетии Эдуард Кокойте отправил в отставку нескольких высокопоставленных чиновников. Судя по всему, власть пытается откупиться от общества, принося на алтарь народного гнева своих сторонников. Таким образом, власть демонстрирует эволюцию от отрицания любого протеста к компромиссу. Наверное, следующая стадия эволюции – это осознание того, что единственный возможный компромисс – это передача власти. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Алла Джоева сегодня заявила, что намерена создать движение по поддержке кандидатуры Владимира Путина на пост президента на предстоящих выборах в марте 2012 года. Между тем, затянувшийся юго-осетинский политический кризис может быть разрешен только в случае отставки Эдуарда Кокойте. К такому выводу приходит все больше политических деятелей самопровозглашенной республики. С некоторыми из них сегодня встретилась наш корреспондент с Хинвали Жанна Тарханова.
Часть депутатов парламента поддерживает заявление вице-спикера Миры Цхавребовой, призвавшей действующего президента Эдуарда Кокойты уйти в отставку. Временно исполняющим обязанности главы государства, по их мнению, мог бы стать премьер-министр Вадим Бровцев. Бывший спикер парламента, лидер коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочев также высказался за отставку Кокойты, но полагает, что с решением Верховного суда об отмене выборов все же надо считаться.
Сегодня на три части поделился депутатский корпус. Одни, конечно, против Аллы Алексеевны, другие занимают такую сторону, которая была написана и изложена в газете, а третьи пока не определились или не хотят определиться. Если какой-то сказал, что он еще сегодня уволит кого-то, значит, он не собирается. Кокойта не обязательно под каким-то давлением. Кокойта может добровольно сложить себе полномочия досрочно. И власть подхватывает как бы Бровцев. Это нейтральная фигура. Фигура, которая приемлема и для одной стороны, и для другой стороны. Я имею в виду только югостинское общество.
Многие считают, что без уступок со стороны оппозиции уход Кокойты будет выглядеть позорным проигрышем, и потому нынешний руководитель республики едва ли согласится с таким вариантом. Именно поэтому оппозиция должна дать ему возможность покинуть свой пост с достоинством, а для этого необходимо, чтобы она признала правомочность решения Верховного суда и согласилась с проведением новых выборов в марте, в которых сама Аджоева участвовать не сможет. В этой ситуации Алла Аджоева, которая, согласно неофициальной информации, была бы готова пойти на компромисс на переговорах с представителями Кремля, становится заложницей своего окружения, которое не считает необходимым отклоняться хотя бы на миллиметр от своих первоначальных требований. Ближайшие сторонники Аджоевой активно готовятся к инаугурации. Судя по всему, в последние дни на переговорах обсуждается дальнейшая политическая судьба Аджоевой и гарантии ее безопасности. Говорят, что ради сохранения стабильности в Южной Осетии и разрешения конфликта Аджоева могла бы согласиться на пост первого вице-премьера в новом правительстве. Однако и этот вариант не вполне устраивает окружение оппозиционного лидера. Есть ощущение, что в предвыборном штабе Аджоевой уже нет былого единства. С одной стороны, большинство продолжает настаивать на проведении инаугурации, с другой, далеко не все одобрили сегодняшнюю идею Аджоевой о создании Народного фронта в Южной Осетии в поддержку Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. В толпе людей на площади шло смутное брожение. Дескать, не стоило бы делать таких заявлений, хотя бы ради того, чтобы сохранить имидж оппозиционного политика. Представитель штаба Аджоевой Сармат Джусоев уверяет, что все действия в штабе принимаются единогласно, и проект фронта в поддержку Путина – это исключительно внутренняя инициатива, а не инспирация московских чиновников. Пафос Аджоевой Сармат Джусоев считает оправданным и логичным.
Нашу команду обвиняли в прогрузинскости, что мы как-то связаны с грузинскими спецслужбами. То мы инициировали создание Народного фронта, подтверждает нашу пророссийскую ориентацию. Народный фронт действительно состоялся вот на Театральной площади. И здесь не надо искать каких-то закулисных моментов о том, кто посоветовал, зачем посоветовал.
В 5 часов вечера Алла Аджоева совместно с членами Госсовета приняла участие в очередном раунде переговоров. И примерно в это же время Эдуард Кокойте заявил, цитата, «Пока мы не положим конец оранжевой революции, о сложении полномочий не может быть речи». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Саша. И у нас на линии прямого эфира из Цхинвали находится лидер оппозиции, победивший на прошедших выборах в Южной Осетии, Алла Аджоева. Алла Алексеевна, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
Алла Алексеевна, вчера вы обратились к своим сторонникам и сказали, что сегодня, как вы выразились, будет позитив, но, похоже, позитива не последовало. Или вы ошиблись в своих предположениях, или что-то не так пошло на переговорах?
Нет, переговоры прошли в нормальном формате, просто я все время пытаюсь вселять положительную энергетику в тех людей, которые решили отстоять свое конституционное право выбора. Вопреки многочисленным версиям об оранжевости, розовости и прочих цветах, мы здесь, на центральной площади нашего города, отстаиваем свое конституционное право выбора. То есть требования наши носят гражданский характер.
Алла Алексеевна, скажите, пожалуйста, вы заявили о создании фронта в поддержку Путина на президентских выборах, и эта инициатива уже многими оценивается как странная, да, то есть вы просите несправедливого судейства, а милости и патронажа, и кроме того, я думаю, не все ваши сторонники считают Путина светочем свободы и демократии, тогда как раз вы говорите о своей приверженности демократическим ценностям.
Несомненно, я могу объяснить свою позицию. Это отнюдь не реверанс. Во-первых, я обратилась к людям, стоящим по разные стороны баррикад, видя, что это может объединить людей. Это первое.
Не расколоть, второе. Вы уверены, Алла Алексеевна?
Да, уверена, потому что я знаю, на той стороне тоже достаточно большое количество людей, для которых фигура Путина представляется достаточно колоритной. Что касается реверансов, то это не мой стиль поведения. И я это сделала еще и потому, чтобы показать, что при нашей помощи, то есть не легко управляемых людей, а людей, которые желают стоять в полный рост, но они видят стратегические цели и всегда в этих стратегических своих целях будут, несомненно, едины с Россией. И в этом плане Путин, как кандидат в президенты России, нам представляется фигурой знаковой. Что касается многочисленных вопросов, которые сегодня поступили в мой адрес, а вам не обидно, что ваша кандидатура не была поддержана Кремлем? То я всегда говорила и говорю, я лишена каких-то мелких личных обид и амбиций. Меня всегда интересует, передо мной всегда стоят какие-то стратегические цели, и они превыше каких бы то ни было сиюминутных чувств.
Алла Алексеевна, вот такое ощущение на протяжении всех вот этих переговоров, которые идут, что Москва отчаянно не желает допускать вас к власти, и, собственно говоря, вы сами недавно говорили об этом публично.
А я и сегодня стою на этих позициях, мне несколько непонятно, вот, но я думаю, что это те политики и политтехнологи, которые в свое время раскручивали карту определенных политических фигур, они не соглашаются со своим поражением и навряд ли доносят до самого верха реальную информацию о положении дел в Южной Осетии.
Вы думаете, надеюсь, самого верху не видно?
Да, я все-таки почему-то абсолютно в этом убеждена, потому что я недавно слушала интервью Медведева, и когда прозвучала фраза о клановых вариантах здесь ведения схватки, то я начисто намерена это отнести, потому что, несомненно, клан какой-то существует, но нету клана Дюэвой, потому что я всегда выше этих узких понятий, вот, и мне действительно дороги истинные демократические ценности, и я всегда буду стремиться к ним двигаться.
Последний вопрос, Алла Алексеевна. Сегодня Эдуард Какой-то заявил, что пока не будет свернута оранжевая революция на площади, он не сложит с себя полномочия. А вы сказали, что готовы уйти с площади, если Эдуард Какой-то подаст в отставку. То есть речь идет о разных приоритетах. А вы не считаете, что можно поверить ему на слово, уйти с площади, и тогда он уйдет?
Все дело в том, что срок какой-то вообще-то закончился. И если бы это был разумный политик, он не говорил бы ни о каких ультиматумах, а достойно, не сумев достойно править, он хотя бы достойно сумел уйти и цивилизованно передать нам власть. И тогда, может быть, это была бы гораздо более правильная позиция, которую люди бы восприняли как его жест доброй воли хотя бы под конец. А то, что он пытается, вопреки всей логике, не считаться с мнением 17 тысяч избирателей, то это его уже личная проблема. Что касается нас, то первично он должен передать нам эту власть, А потом мы будем, естественно, мы же не собираемся жить на этой площади. В этом году в Южной Осетии небывалые морозы. И мы очень надеемся, что все-таки люди доброй воли во всем мире поднимут свой голос в нашу защиту, потому что здесь женщины, старики, дети, и они мерзнут беспрерывно здесь, на центральной площади, во имя ценностей свободы и своих гражданских прав.
Алла Алексеевна, не удержусь, я задам еще один вопрос. У нас осталась буквально минута. Некоторые эксперты говорят о том, что у оппозиции, у вас сегодня нет никаких ресурсов с тем, чтобы заставить Эдуарда Какойте изменить свое решение, подать в отставку. У вас нет аргументов, нет рычагов влияния, вам нечем действовать. Так ли это?
Некоторые эксперты, это несомненно эксперты, благодаря которым он сегодня остается на вершине власти. У нас есть один и очень знаковый аргумент. Это народ Южной Осетии. И вот если бы вы сейчас краешком глаза взглянули на то, не просто большое, а достаточно большое количество людей, которые вопреки холоду здесь находятся, вы бы сказали, да, час поздний, а люди все равно стоят, и холодно, и голодно, возможно, а они все равно ведут свою борьбу до конца. Так что эти оценки, конечно, слишком поверхностны, или они желаемы кем-то определенным. Реально все далеко не так. Просто мы до сих пор не отклонялись от норм права и вели всю свою борьбу вопреки всему, вопреки навязанным нам сценариям, вопреки провокациям. Вот и сейчас из республиканской больницы поступили сведения о том, что якобы к ним попал с ножевым ранением это молодой человек, сотрудник Минобороны, которого ранили сторонники Аллы Джоевой. Согласитесь, что это все вполне в духе Эдуарда Кукойте, но отнюдь не Аллы Джоевой.
Спасибо большое, Алла Алексеевна. Саша, вам слово.
Всего доброго.
С Аллой Джоевой беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Выступая сегодня перед лидерами крупнейшей европейской партии, Михаил Саакашвили назвал схинвальские события индикатором того, что Россия теряет контроль в признанных ею грузинских регионах. Он также сказал, что митинги в Южной Осетии стали предвестником акций протеста в Москве. Подробнее о речи Саакашвили рассказывает Олеся Вартанян.
Почти три недели грузинское руководство не замечало схинвальских событий. Грузинские политики избегали разговоров на эту тему, ограничиваясь лишь призывами не признавать результаты югоосетинских выборов. Изредка в дежурном порядке высказывались надежды на то, что там обойдется без кровопролития. Такая скупость в оценках натолкнула некоторых российских аналитиков на мысль, что официальный Тбилиси намеренно выжидает, рассчитывая дождаться итогов противостояния, чтобы выработать линию поведения. Вчерашнее заявление грузинского президента Михаила Саакашвили развеяли подобные предположения. Никто ничего ждать не намерен. Выступая перед лидерами крупнейшего западного политического объединения Европейской народной партии, Саакашвили сказал, что схинвальские события стали индикатором того, что Россия теряет контроль в признанных ею грузинских регионах.
Российский президент поехал туда с визитом. Они инсценировали там выборы. Они провели предвыборную кампанию для так называемого кандидата в президенты перед так называемыми выборами. В итоге все это вылилось в насилие и уродливые сцены.
Сказал Саакашвили. Ему удалось найти особую дезинтеграционную логику. Провал кремлевского кандидата на выборах де-факто республики – это свидетельство неизбежного провала попыток Путина создать Евразиатский союз. Даже самые зависимые от Москвы территории и государства не желают возрождения Советской империи.
Я считаю, что эти события стали предвестником того, что позже случилось в центре Москвы. Все это показало нам, что методы и риторика, которые пользовались в прошлом, элементарно больше не работают.
Сказал Саакашвили. Грузинское общество мало интересуется схинвальским кризисом. Последние несколько недель грузинское телевидение ограничивается показом коротких новостных сообщений о происходящем в Южной Осетии. Не мудрено, что энергичный экспромт Саакашвили привлек внимание лишь небольшого числа специалистов в области политологии и конфликтологии. Один из них – Арчил Гегешидзе. Он старший сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований. Он считает, что митинги в Москве и митинги в Схинвале сложно можно сравнивать. Смысл этих событий лежит в принципиально разных плоскостях. В Схинвале, считает Гигишидзе, идет внутренняя борьба кланов за контроль над российскими деньгами. И поражение кремлевского фаворита на выборах вовсе не означает, что Россия теряет контроль над Южной Осетией.
Это очень громко сказано. Никакой потери контроля там не будет. Даже если Дюрова придет к власти, что она может делать против России, против воли России? Ничего. Там речь идет о том, что кто будет распределять вот эти миллиарды, которые будут там течь из России. Потому что другой альтернативой или другого выбора, или маневра внешнеполитического, если хотите, у Южной Осетии нету. Поэтому в любом случае любой лидер должен будет проводить пророссийскую политику.
Говорит Арчил Гигишидзе. Он также отметил, что многих за пределами Южной Осетии удивила гражданская активность местного населения. Гигишидзе считает, что в Схинвале проявились контуры гражданского общества, надежд на формирование которого уже давно никто не испытывал.
Еще далеко, конечно, до того, чтобы с уверенностью сказать, что там действительно сформировалось гражданское общество, и там как бы соответствующие институты, организации или сети гражданского общества, они существуют должным образом. Об этом пока рано говорить, но эти процессы дали стимул и показали, что там есть потенциал становления гражданского общества. Вот это и есть урок.
Говорит конфликтолог Арчил Гигишидзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Тбилиси Сухумит, Схинвале, 21:31, в Праге 6:30. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня Александр Касаткин, а сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте заявил, что не сложит в себя президентские полномочия, пока не положит конец оранжевой революции. «Пока мы не положим конец оранжевой революции, о сложении полномочий не может быть и речи. Срок полномочий у меня и так истекает, но я собираюсь передать власть законным путем, а те люди, которые митингуют на площади, не дают мне это сделать», — сказал в четверг Кокойте журналистам. В обмен на отставку Эдуарда Кокойте и его окружения, экс-кандидат в президенты самопровозглашенной республики Алла Джоева готова увести митингующих с центральной площади Схинвали и обеспечить проведение повторных выборов 25 марта 2012 года. Об этом Джоева заявил журналистам после завершения очередного раунда консультаций с посредником из кремлевской администрации Сергеем Винокуровым. По словам Джоевой, сегодняшние консультации закончились промежуточными итогами. В частности, уточнила она, в ходе диалога оппозиции предложили отставку генпрокурора Туймураза Хугаева, однако, по мнению Джоевой, это половинчатое решение. «Мое предложение какой-то должен цивилизованным образом передать власть. Я же, в свою очередь, гарантирую, что обеспечу 25 марта повторные выборы, и пусть победит сильнейший. То есть на этот период я исполняю обязанности президента. Это был бы компромисс, который всех бы устроил. Это позволило бы мне хоть частично уважить мнение тех 17 тысяч, которые за меня голосовали, хотя они имеют право на полное уважение, потому что сумели реализовать свое конституционное право. Я отдаю готовую победу, но наши предложения пока не принимаются», — сказала Джоева.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумит, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Вчера Тбилисский городской суд удовлетворил требования владельца управляющей компании «Рустави Медиа» Эроси Кицмаришвили и наложил арест на 100% акции ООО «Студия Маэстро». В течение 10 дней Кицмаришвили обязан внести в суд иск с обоснованием необходимости применения этой меры. Согласно грузинскому законодательству, после наложения ареста на имущество владельца, в данном случае учредителей телекомпании «Маэстро», лишаются права распоряжаться своей долей. Рассказывает из Тбилиси Нона Суварян.
Как говорит Эроси Кицмаришвили, наложить арест на 100% акций телекомпании «Маэстро» он потребовал для того, чтобы акционеры не предприняли действий, которые помешают вынесению справедливого решения по тяжбе. В ближайшие дни он намерен обосновать свое требование.
я буду через суд добиваться нескольких аспектов моего нарушенного права. Одна сторона дела будет касаться имущественных аспектов, в котором у меня есть очень длинный список претензий к учредителям, действия которых причинили мне прямой материальный ущерб. А вторая сторона дела, насколько это будет рассматриваться в суде, я сейчас не могу детально вам сказать, но с другой стороны, вторая сторона дела касается того, что мое право на законное вещание и на законное управление телекомпанией «Маэстро» до 30 ноября 2012 года было сохранено.
Как говорит Кицмаришвили, он не оспаривает право учредителей на собственность телекомпании, а лишь требует от учредителей придерживаться договора, согласно которому вся эта собственность передана в управление его компанией. Учредители «Маэстро» неоднократно повторяли, что контракт был расторгнут, а уведомление об этом было передано лично Кицмаришвили. На это владелец управляющей компании традиционно отвечает, что учредители не соблюли все процедуры, необходимые для разрыва контракта, так что соглашение остается в силе. Именно поэтому, говорит Кицмаришвили, у него есть полное право использовать спутниковую связь «Маэстро», через которую уже несколько дней идет вещание программ «Евроньюз». Учредители обратились в Национальную комиссию по коммуникациям с требованием прекратить использование спутниковой связи. Однако в интервью телекомпании «Маэстро» глава юридического департамента Кахи Курашвили заявил, что это не в компетенции его ведомства. Напомним, что в течение последних дней, после того, как учредители и весь журналистский состав покинули здание телекомпании, канал высылает сигнал из помещения радио «Маэстро», но этот сигнал посредством кабельных телеканалов распространяется лишь на Тбилиси. Как говорит один из учредителей телекомпании «Маэстро» Мамука Глонти, Кицмаришвили ведет спутниковое вещание незаконно, а ответ комиссии по коммуникациям считает лишенным логики. Он задается вопросом, если комиссия не может запретить незаконный сигнал, зачем она выдает лицензию?
Лицензия принадлежит ООО «Студия Маэстро». Поэтому именно она имеет право вещать. Мы требуем воспрепятствовать незаконным действиям. Если комиссия выдает лицензию, то должна осуществлять ее защиту. В данном случае вновь проявляется позиция власти.
Следовало бы отметить, что 2 декабря Национальная комиссия по коммуникациям подтвердила, что лицензия на вещание принадлежит телекомпании «Маэстро». Именно проблема вещания, так же как и вопрос об оставшейся в здании телекомпании аппаратуры, волнует Глонти более всего. Наложенный на акции арест их беспокоит куда меньше. Как говорит один из учредителей «Маэстро», ни он, ни другие акционеры не собирались продавать или дарить свою долю. По словам Глонти, он также хотел бы добиться, чтобы владелец управляющей компании «Рустави Медиа», с которым расторгнут контракт, наконец покинул бы здание телестудии. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Брюсселе проходит совещание министров иностранных дел стран НАТО. Основные темы дискуссии – ситуация в Афганистане и Пакистане, а также отношения между Североатлантическим Союзом и Россией. Рассказывает из Брюсселя Гея Нерадзе.
Ход подготовки к саммиту НАТО в Чикаго – вот главная тема нынешней встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, также Косово, вернее ситуация на севере Косово, где отмечены столкновения между местными сербами и военными из состава международного миротворческого контингента КФОР, ну и, естественно, Афганистан. Операция в Афганистане остается основным приоритетом НАТО. НАТО остается привержена своим целям. В Афганистане процесс передачи ведущей роли в обеспечении безопасности национальных силам продолжается, и в ближайшее время они будут обеспечивать безопасность более чем наполовину территории страны, заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен перед министрами. Согласно плану операции Альянса в Афганистане, процесс передачи территорий этой страны под контроль национальных сил должен завершиться через 2 года. К этому моменту Альянс значительно сократит присутствие своих военных, перейдя от выполнения основных боевых функций к обеспечению поддержки национальных сил. Надо сказать, что в рамках министериала состоялась и встреча госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон и министра иностранных дел Грузии Григория Вашадзе. О чем говорили стороны, неизвестно, но министр иностранных дел Грузии Григорий Вашадзе заявил, что
Мы обсудили очень много вопросов, то есть те вопросы, которые важны для обеих сторон. Естественно, на первом месте был Чикагский саммит НАТО и как мы должны подготовиться к этому саммиту. Обсудили также макроэкономические вопросы, экономические реформы в Грузии, а также те демократические реформы в целом, которые уже были проведены в Грузии, а также отношения России и Грузии. Сказал Вашадзе. И еще немаловажный момент. На встрече министров иностранных дел вопросы противоракетной обороны и сотрудничества с Россией по этому направлению стали одной из ключевых тем. Совет НАТО должен подтвердить заинтересованность в сотрудничестве с Россией в области противоракетной обороны по защите от внешних ракетных угроз путем создания двух противоракетных систем, имеющих общую задачу, заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров после окончания заседания журналистам сказал следующее.
За истекший год сделано немало полезных вещей. Активнее стало развиваться сотрудничество в борьбе с терроризмом, с пиратством. Афганистан является вызовом нашей общей и неделимой безопасности, и мы по этой проблематике тоже все более эффективно взаимодействуем по целому ряду направлений. Хотели бы активизировать дополнительно антинаркотические усилия, чему наверняка способствовало бы установление взаимодействия между НАТО и Организацией договора о коллективной безопасности. Мы сегодня напомнили нашим партнерам об этом давнем российском предложении и выразили надежду, что они все-таки рассмотрят его, исходя из наших общих интересов. Но, перечисляя полезные вещи, которые происходят в наших отношениях, мы сегодня откровенно говорили и о том, что по ряду фундаментальных вопросов партнеры пока не готовы к серьезному сотрудничеству. И здесь, конечно, на первое место я поставлю проблему противоракетной.
И, наконец, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон представили сегодня эмблему саммита НАТО в Чикаго. Гиени Радзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Сегодня в Тбилиси состоялась презентация исследования политических настроений в грузинском обществе, которое было проведено Институтом социальных исследований и анализа по заказу Исследовательского института развития Грузии. Всего было опрошено 3000 человек в 11 регионах страны. О результатах опроса материал Эдиты Бадасян.
Исследование политических предпочтений грузинских граждан сегодня в отеле «Тбилиси Мариот» презентовал представлявший Исследовательский институт развития Грузии политолог Гия Хухашвили. Однако свое выступление он начал не с результатов опроса, а с обращения к Международному республиканскому институту АИРАИ. Эксперт предложил институту все-таки отреагировать на информацию грузинских СМИ, что по результатам опроса АИРАИ рейтинг президента Грузии Михаила Саакашвили достигает 70%, а партию «Единое национальное движение» поддерживает 42% опрошенных. По словам Гии Хухашвили, молчание Международного республиканского института привело к валу пропаганды в провластных СМИ, в то время как никаких официальных данных институт так и не представил. Между тем, данные исследования, которые приписывают АИРАИ, очень отличаются от результатов опроса, который с 11 по 22 ноября провел Институт социальных исследований и анализа. На вопрос, если завтра будут парламентские выборы, какую политическую силу вы поддержите. Только 36% опрошенных ответило «Единое национальное движение». 32% заявили о поддержке потенциальной партии Бедина Иванишвили. Оглашая эти данные, Гия Хухашвили выделил основную тенденцию.
К сожалению, грузинская политика стала двухполюсной. Но, исходя из той политики, которую проводит власть за последние годы, этого и следовало ожидать. Так что получили, опять же, двухполюсную политику, что, к сожалению, опять же, я повторяю, абсолютно в государственных интересах лучше было бы, если бы мы получили мультипартийный рисунок в стране.
Присутствовавшая на презентации психолог Марина Читашвили, в свою очередь, выделила две основные тенденции. Первая, 76% опрошенных считают, что власть нужно менять только путем выборов. И вторая.
На вопрос, пойдете ли вы на выборы, затруднились ответить всего 13%. Этот показатель существенно снизился. Раньше он был всегда около 25%. Это показывает, что они готовы идти на выборы и уже сделали свой выбор в пользу какой-либо политической силы.
Популярность политических сил существенно различается в разных регионах Грузии. В Тбилиси, Эмирейте и в Мцхетом Тхианетском районе относительное большинство избирателей, около 40%, отдает предпочтение политическому объединению Иванишвили. Следом идет Единое национальное движение с 24%. Партии власти, в свою очередь, лидируют, набирая около 50% в регионах Квему-Картли, Самтхи-Джавахети и Самегрелу-Земус-Ванети. Появление на политической арене Бедзины Иванишвили существенно повлияло на популярность многих оппозиционных партий. По сравнению с предыдущими опросами, Иванишвили отобрал у христианских демократов Национального форума и Лейбористской партии в общей сложности 18% голосов. В результате из этих трех партий преодолеть 5-процентный барьер в случае проведения парламентских выборов смогли бы только христианские демократы. Политолог Ромас Акварелидзе считает, что партиям с низким рейтингом не остается ничего, кроме как присоединиться на выборах к одной из лидирующих политических сил. А властям политолог советует задуматься над тем, что еще не созданная партия Иванишвили в общегрузинском зачете всего на 3% отстает от партии власти.
Соавтором рейтинга Иванишвили является и правительство. Значит, у общества есть проблемы, есть трудности. Поэтому оно и делает выбор в пользу Иванишвили. Когда человеку хорошо, он не будет думать о смене власти и о другом лидере.
Говорит эксперт. Подробнее с результатами исследования вы можете ознакомиться на сайте www.gdri.ge. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Цхинвали. Каждую среду – обзор грузинских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зура Паргун рассказывает о главных темах абхазских журналистов.
Читаем прессу.
Разговоры о том, что Абхазия может поставлять в большом количестве инертные материалы для строительства олимпийских объектов в Сочи и заработать на этом немалые деньги, шли на разных уровнях на протяжении нескольких последних лет. Тогда представители правительства Абхазии говорили о возможности поставить на возведение олимпийских объектов до 35-40 миллионов кубометров щебня. Правительство Абхазии в мае 2009 года даже снизило ставку вывозной таможенной пошлины на инертные материалы более чем на 50% в целях стимулирования их экспорта. Однако, по мнению абхазских экологов, на которые ссылается нынешний президент республики Александр Анквап, русло крупных рек Псоу, Бзип, Гумиста нельзя использовать для выборки инертных материалов. По сообщению газеты «Республика Абхазия», Александр Анквап заявил об этом на встрече с журналистами. По его словам, инертные материалы без ущерба для экологии можно брать только в реке Кодор, поскольку это единственная река в Абхазии, которая не является пляжеобразующей. Он пояснил, что аппетиты раньше были львиные, а способности оказались намного скромнее. По мнению главы республики, природа мстит людям, когда они неумно вмешиваются и наносят ущерб экологии, поэтому о больших объемах поставки гравия и песка из Абхазии не может быть и речи. Он назвал и количество инертных материалов, которые без ущерба для природы можно вывозить в Сочи. Это 1 или 2 миллиона кубометров, но никак не больше. Ситуацию, складывающуюся в Южной Осетии, прокомментировал председатель ЦИК Абхазии Батал Топагуа в газете «Чегемская правда». В любом случае, по выборам вердикт должен выносить ЦИК, а не какой-то другой орган власти. Верховный суд может вмешиваться потом, если будут нарушения, а не заранее. Я считаю, что в данном случае очевидно, что ЦИКу не дали выполнить свои функции, считает Батал Топагуа. Газета «Республика Абхазия» рассказывает о деятельности католической церкви в Сухуми. Она была восстановлена вскоре после грузино-абхазской войны. Вечерние службы здесь ведутся ежедневно, а по воскресеньям – днем. Уже 2 года, как в церкви служит отец Петр из Польши, а до него был отец Ежи, также из Польши. Отец Петр в сане священника работает 11 лет. Его рукоположили в Польше, где он учился 6 лет в семинарии, а продолжил учебу в Риме. Отвечая на вопрос корреспондента газеты, на какие средства существует церковь в Сухуми при таком маленьком приходе, отец Петр сказал, что священник живет на то, что подарят. Так как сухумский приход маленький, его поддерживают другие приходы, например, из Польши. На праздничные службы в католической церкви собирается полный зал людей. Приходят все, кому интересно, и не католики тоже. Приходят из соседних православной и лютеранской церквей, тем более, что праздники не совпадают. Приезжал из Рима епископ, он проводил службу на итальянском языке. Это стало большим событием для прихожан, пишет газета «Республика Абхазия».
С обзором прессы был Зураб Аргун из Сухуми.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сухуми должен быть избавлен от крупного рогатого скота. Такая задача поставлена перед рабочей группой из представителей городской администрации, депутатов городского собрания и сотрудников МВД самопровозглашенной республики. В ходе рейдов они предупреждают владельцев коров, что в течение 10 дней те обязаны избавиться от живности. В одном из таких рейдов побывал наш корреспондент Левон Галустян.
«У вас есть корова? Тогда мы идем к вам». Этот рекламный слоган сухумская мэрия могла бы взять на вооружение. В эти дни специальная комиссия администрации колесит по районам столицы, чтобы выявить владельцев крупного рогатого скота. Долго искать не приходится. Адреса жителей, кто содержит живность, в домоуправлении хорошо известны. Не первый год власти пытаются избавить от парнокопытных городские скверы и парки. Зура Памичба, начальник управления ЖКХ администрации Сухума.
«Некоторые с пониманием подходят, некоторые, конечно, болезненно воспринимают. Мы понимали их лет 10 тому назад, но сегодня уже, чтобы действительно свою семью не мог содержать без этой коровы, это трудно поверить».
Поголовье коров с сухумской пропиской за последние годы заметно сократилось. По данным администрации, в черте города осталось 85 голов крупного рогатого скота. Но рейд показал, что эта статистика несколько устарела. В районе Маяка, где должно было содержаться около 40 животных, удалось выявить не более 10. Многие местные жители сами пришли к мысли избавиться от парнокопытных, говорят Нина Хачатурян и Славик Пинчук.
«Вообще и не хочется. Раньше, после войны, у меня тоже было. Но потом мы тоже убрали. Я ребенок у нас, так что мы не можем».
«Ну я с города территории вывез свою корову. Все. И нормально себя чувствую. И сам себя облегчил положение».
Рейдовая группа обошла все дома на улицах Чукбар и Габечия, где могли бы находиться коровы. Но по факту животные оказались не везде. В списке владельцев крупного рогатого скота оказались и те, кто уже избавился от скотины. Впрочем, в ходе обхода были выявлены и новые любители содержания коров в городской черте. Говорит Элгу Джайба, начальник домоуправления номер 3.
«Кто на рынок, кто в деревню увез, кто порезал на Новый год. Но есть сейчас, где имеются тоже».
Каждому владельцу крупного рогатого скота участники рейда вручили предписание, обязывающее в течение 10 дней избавиться от животного. Но здесь надо отметить, что специального закона, запрещающего содержать парнокопытных, не существует. Есть распоряжение мэра о недопустимости выпаса скотины в черте города, но люди могут сослаться на то, что их коровы не выходят за пределы загона. В таком случае заставить их избавиться от скотины никто не может. Но городские власти предупреждают, животному появиться на улице, оно будет немедленно поймано. Зура Памичба.
«Мы предупреждаем, устанавливаем срок. По истечении срока, значит, мы будем принимать уже, естественно, другие меры».
Другие меры – это отлов крупного рогатого скота и доставка на мясокомбинат на убой. В таком случае владельцы живности могут рассчитывать на денежную компенсацию. Городские власти не собираются останавливаться на полпути и поэтому заявляют – никаких послаблений не будет. Столицу нужно избавить от парнокопытных, и эти планы должны быть реализованы до начала курортного сезона. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В нашей постоянной рубрике «Панорама» сегодня мы поговорим о датах. 8 декабря исполняется 20 лет со дня подписания Беловежских соглашений, поставивших точку в истории Советского Союза. Распад Советского Союза, произошедший ровно 20 лет назад, стал одним из самых важных событий конца 20 века. А вот с каким знаком, плюс или минус, рассматривать это событие, безусловно, личное дело каждого. Наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария, судя по всему, развал СССР геополитической катастрофой не считает.
20 лет назад, 8 декабря 1991 года, в охотничьей усадьбе Вискули в Беловежской пуще Белоруссия произошло, может быть, последнее из самых значимых событий XX века. Лидеры трех славянских союзных республик подписали соглашение, которое документально зафиксировало распад Советского Союза. Для меня эта дата – лишнее напоминание о вездесущей и неодолимой двойной морали, которая, увы, пронизывает отношение людей к самым разным событиям и явлениям. Почему-то ностальгирующие по СССР считали и считают прогрессивным явлением освобождения от колониальной зависимости народов Африки, Азии, Америки, Австралии и Океании, когда же речь заходит о таком же распаде Российской империи, отсроченном на 70 лет Великим Октябрем, звучит идущий из глубины души крик. Но ведь это же совсем другое. Это, по их убеждению, напомню, величайшая геополитическая катастрофа XX века. А почему другое? Когда ткань Советского Союза стала расползаться, это не всегда проходило ровно по швам. Впрочем, так оно обычно в мире и бывало. Не мы первые и не мы последние. После распада Австро-Венгрии в составе Румынии оказались земли с многочисленным венгерским населением – Трансильвания. В составе Чехословакии, Судеты и другие местности с немецким. В канун распада СССР было много разговоров о желании отделиться от Литвы, региона с польским населением, а от Казахстана, его северных русско-населенных областей. Но получилось так, как получилось. Сепаратистские тенденции в силу стечения разных обстоятельств одержали верх в четырех регионах, ставших в начале 90-х де-факто независимыми – Нагорном Карабахе, Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии. Последние два государства в 2008-м стали частично признанными. И опять же, в Грузии, Молдавии, Азербайджане, когда заходит речь о применении к их бывшим регионам права на самоопределение, слышен идущий из глубин души крик, но ведь это же совсем другое дело, это наша земля. Хотя, как говорится, а где ваш ордер на эту площадь? В период парада суверенитетов мне не раз приходило в голову такое сравнение. Типичная картинка для тех лет, переполненный автобус на остановке все никак не может отойти. «Потеснитесь, потеснитесь!» — кричит жаждущий независимости, из всех сил пытаясь стиснуться в заднюю дверь, но еще на одного человека. А когда оказывается в салоне, оборачивается к тем, кто остался снаружи, и негодует. «Ну куда вы прете? Автобус же не резиновый!» Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
70 лет назад, 7 декабря 1941 года, японская авиация атаковала американскую военную базу в Перл-Харборе. Этим днем датируется вступление США во Вторую мировую войну, рассказывает Евгений Аронов.
Налет японской авиации на военно-морскую базу США в Перл-Харборе был одним из ключевых событий Второй мировой войны. Воздушными ударами японцы вывели из строя большую часть американского Тихоокеанского флота. Фиаско подобного масштаба потрясло американцев. Его результатом стало вступление США в войну против держав Оси. Один из вопросов, поднятый 70 лет назад, продолжает занимать историков по сей день. Как администрация Рузвельта могла прозевать подготовку Японии к рейду? Не было ли в этом умысла со стороны Белого дома, специально боровшегося с изоляционистскими настроениями в обществе, которое не желало ввязываться в мировую войну? За разъяснением я обратился к профессору университета Стони Брук Майклу Барнхарту.
Как свидетельствуют рассекреченные документы, администрация предполагала, что в интервале с конца 41 по середину 42 года Япония нападет на английские и голландские колонии в Тихом океане. Предполагалось также, что с целью прикрытия фланга этих операций Япония попытается захватить Филиппины, являвшиеся тогда заморской территорией США. Никто, однако, в окружении Рузвельта не допускал, что объектом нападения Японии могут стать Гавайи и Перл-Харбор. Согласно документам, первая реакция на рейд многих людей, близких Рузвельту, сводилась к тому, что разведка ошиблась и что удару подверглись Филиппины. Это очень красноречивое указание на то, что Гавайи и Перл-Харбор никак не фигурировали в стратегических расчетах Вашингтона, замечает профессор Барнхарт. Историки сегодня намного лучше, чем раньше, знают также, как японским адмиралам удалось убедить императора и командование сухопутных войск пересмотреть прежнюю стратегию, переориентировать ресурсы и внимание с наземных операций на морских.
Москве, Советского Союза на Соединенные Штаты и Англии. Надежда была на то, что без всякой помощи Токио Германия сама сокрушит СССР, что вынудит Англию выйти из войны, а Соединенные Штаты вообще в нее не вступать, особенно после потери своих ударных боевых кораблей в Перл-Харборе. Захват нефтяных месторождений южной части Тихого океана должен был решить стратегическую проблему зависимости Японии от импорта энергоресурсов и превратить ее в ведущую державу в регионе. Это был рискованный курс, но во второй половине 41-го этот риск адмиралам казался оправданным. Ученые обращают внимание на исторический парадокс. Соединенные Штаты, лишившись в результате успешной операции японских ВМС своих линкоров, были вынуждены сделать упор на авианосцы и подводный флот. Сначала в конфликте с самой Японией, а затем, после того, как этот выбор доказал свою эффективность, и в последующей послевоенной политике, обратив таким образом тактический промах в Перл-Харборе в большой стратегический успех.
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго!